Я вот уже как бы не то, что выгорела, а уже догорели угольки. Все, уже от меня ничего не осталось. Мне легче думать, что его больше нет на этом свете. Это просто какой-то, не знаю, аватар, это какой-то человек, наряженный Антоном Красовским. Но того Антона Красовского, которого я знала, его больше точно нет. Поэтому вот если делать трушную редакцию, прям такую качественную, то ты на Патреоне и на донатилке далеко не уедешь.
Канале Сапере Ауде. Это проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Сева Чернозуб, я один из ведущих этого канала, и сегодня мы беседуем с журналисткой Татьяной Фельгенгауэр. Таня, привет.
Привет.
Большое спасибо, что нашла время. Ты участвуешь в таком большом количестве медиапроектов. Расскажи, пожалуйста, так или иначе, как ты перестраивалась, как ты переехала, как ты перенесла вот весь этот опыт эмиграции, который сейчас важен для всех, вне зависимости от их занятий?
Ну, было, конечно, ужасно тяжело, но я бы никогда в жизни не решилась на переезд, если бы я не знала, что меня здесь ждут, встречают, и что, по крайней мере, там на первый месяц-два есть какой-то конкретный план действий. Потому что я очень тревожный человек, и, как любой тревожный человек, мне нужен план, по которому я действую. Пока у меня нет четкого плана, пока у меня нет какой-то определенности, хотя бы на какую-то короткую перспективу, я с места не сдвинусь. Лучше, чтобы плана было два, план А и план Б. А в условиях, когда началась война, и когда все вокруг порушилось, и ужасы, кошмар, мрак, конечно, строить какие-то планы и найти хоть какую-то определенность и уверенность — это такая абсолютно утопичная штука. Все это выглядело абсолютно невозможным. Вот. Но мне очень повезло в том смысле, что Саша Плющев оказался в Вильнюсе раньше, чем я, и он довольно быстро наладил производство утреннего шоу и перезапустил этот проект. И здесь появилась Нино Расибашвили. И как-то вот вроде казалось, что они чуть-чуть вот это вот разведали, как здесь, что здесь, как жить, где жить, куда ходить в магазин, не знаю. Ну вот, вот что-то такое. Плюс мои друзья Андрей Солдатов и Ира Бараган очень сильно мне тоже помогли с тем, чтобы уехать из Москвы. В общем, было какое-то количество людей, друзей, знакомых и даже незнакомых людей, которые мне очень помогали первые несколько месяцев, которые поддерживали, которые подсказывали. И я думаю, что если бы не они, ничего бы, конечно, не получилось. И когда я переехала, вот эти первые несколько месяцев я была в каком-то потерянном состоянии.
Да, я как раз хотела спросить, это было такое ощущение, типа, ну вот, и ты сидишь с чемоданом дома, или
было ни один из этих вариантов не был. Было так, что я переехала, и мы первый месяц буквально жили вместе с Плющевыми, с семьей Плющевых, с Сашей, Лерой и Варей. Мы вот, у нас была, мы снимали квартиру, и, вернее, ребята сняли квартиру специально с плюс одной комнатой и отдельным еще входом для меня. Они меня буквально вот приютили, не знаю, приняли в семью. И у меня было вот, так, вот такое ощущение, что иногда бывает, там школьники, студенты по обмену ездят в семью на лето, пожить там, язык поучить. Вот у меня было полное ощущение, что я приехала, ну вот меня семья приняла. Это семья моих друзей, мои родные, близкие люди. Вот мы с этой семьей. Плюс здесь была и остается Нино, Аня Великок, и они тоже очень поддерживали, помогали, мы куда-то ходили. Так как начиналось лето, то это как-то вот было легче и по улицам гулять, и город изучать. И меня ребята познакомили с литовскими нашими, вильнюсскими приятелями. Как-то вот потихоньку, полегоньку я вот изучала Вильнюс, хотя, конечно, у меня было четкое ощущение, что типа, ну это так, ненадолго. Ну сейчас, ну там, полгодика, ну, максимум год. Вот, и когда стал вопрос, что, ну, надо как-то нам разъезжаться уже с Плющевыми, такая, ну, надо снимать квартиру, а это все так сложно, ну, вот как-то, ну, надо просто где-то жить. Я сняла буквально первую попавшуюся, потому что у меня все время было вот это ощущение, что это ненадолго, сейчас все закончится как-то. И вот я вернусь домой к родителям, я чудовищно скучаю по родителям и по квартире, по своей, по дому, по какому-то, не знаю, у меня было такое очень уютное гнездо, мне в нем было очень хорошо, настолько, насколько это было возможно. И спустя год с небольшим я дошла до стадии принятия, что это не временно. Что на самом деле я не знаю, когда я вернусь домой и вернусь ли я домой. Поэтому мой дом будет там, где я. И мой дом будет вот здесь и сейчас. И уже вторую квартиру я снимала, потому что у меня был годовой контракт. Вторую квартиру я снимала совершенно иначе. Я искала место, которое было бы вот похоже на мой дом по настроению. И моя нынешняя квартира, она очень похожа на мою московскую квартиру. Очень. И я перевезла своих котов, свою машину, виниловый проигрыватель. Начала коллекционировать рюмочки, потому что я очень люблю антикварную посуду. Вот чтобы были какие-то такие признаки дома, потому что вот сейчас это мой дом. Я не буду больше тешить себя какими-то иллюзиями, что какое-то волшебство произойдет, и я смогу вернуться домой. Важную роль в этом сыграло то, что меня объявили иностранным агентом, и я, конечно, была страшно оскорблена. Я понимаю, что это звучит наивно и по-детски как-то, но, черт побери, ни один из моих знакомых иностранных агентов таковым не являются. Это люди, которые реально болеют за страну. И как бы, если вы хотите их поместить в какой-то список, пусть это будет список патриотов России. Настоящих, нормальных. Не в извращенном смысле Владимира Путина. Не в кошмарном смысле, который пытаются навязать пропаганда. А истинный смысл. И я прям такая... Ну, ах, вы так, значит, вы считаете меня иностранным агентом. Вот. И это, ну, тоже немножко так как-то отрезвило, что, типа, Таня, тебя там не ждут, не хотят. Обустраивайся уже где-то, пожалуйста, где ты есть.
А ты можешь себе представить, что ты осталась в России и там живешь? Чем бы ты занималась, или это вообще невозможно себе сейчас это представить? Несмотря на то, что часть твоих коллег бывших, да, так или иначе остаются в Москве, в других городах и продолжают просто жить, и даже некоторые что-то делать.
Не знаю. Я ведь поначалу пыталась остаться в Москве. Я уехала не сразу, я уехала только в конце мая. Но это становилось все более, как бы так сказать, неуютно и очень неприкаянно. И у меня было ощущение, что я как бы, ну, не очень понимаю, как мне дальше жить и чем мне заниматься, потому что на тот момент единственное, в чем я видела смысл, это в своей работе. А работать было уже толком нельзя. Во всяком случае, ну, по новым всем этим законам мне совсем не хотелось работать прям категорически. Но, ты знаешь, если бы, например, у меня не было возможности уехать, и мне пришлось бы остаться, я думаю, что я бы нашла для себя какой-то вариант, ну, как бы эскапизма. И, скорее всего, я бы перестала заниматься своим YouTube-каналом. Я, возможно, скорее анонимно что-то делала бы для медиазоны. Ну, или не анонимно, не знаю, ну, как вот корреспондент. Типа ходить в суд, да? Но, скорее всего, я бы ушла в волонтерство. я бы ушла в волонтерство, потому что я много лет была волонтером в детском хосписе. А потом несколько месяцев я регулярно ездила с ночным автобусом, помогала ночлежке. Я думаю, что я бы вот в ту сторону куда-то ушла.
Много людей, с которыми ну, ты, в некоторых даже ситуациях мы вместе находились, допустим, в московских каких-то барах, пабах или в пространствах типа Романова переулка и так далее. Часть из этих людей осталась, и она продолжает работать, но, скажем так, да, работает в определенных изданиях, ездит освещать конфликт с другой стороны, да, со стороны, собственно говоря, агрессора, со стороны российских сил. Они продолжают что-то с их точки зрения, они пытаются как-то совместить журналистику и собственную совесть. Как ты это оцениваешь? И я понимаю, что это, конечно, такой, может, вопрос, может, ты не хочешь об этом говорить, но общаешься ли ты с кем-то из этих людей, кто сейчас...
Знаешь, вот бывший человек Илья Васюнин, вот это БЧИВ, эта аббревиатура, она для меня очень много значит. В том смысле, что мы приятельствовали, мы дружили, но я не понимаю, не принимаю то, что делает Илья сейчас. А я думаю, что ты имеешь в виду в первую очередь его. И для меня это просто ужасно. У Ильи случился перелом еще в 2014 году. То есть это не то, что он там в 2022 году проснулся и такой, типа, война, это классно. Нет, он уже с 2014 года начал дрейфовать куда-то в сторону так называемых ДНР, ЛНР. И это был плохой дрейф. И первое время как-то мы пытались об этом спорить и ругаться, а потом я бросила, потому что поняла, что чувак реально упертый. И потом, когда начались вот эти вот там какие-то небылицы про какого-то шахтера и работа с Russia Today, и вот с Russia Today. Ну да, по-другому и не назовешь этот канал. Вот есть два человека, которые для меня... Вот один для меня прямо умер. Это Антон Красовский. Мне легче думать, что его больше нет на этом свете. Это просто какой-то, не знаю, аватар. Это какой-то человек, наряженный Антоном Красовским. Но того Антона Красовского, которого я знала, его больше точно нет. Я не знаю, что с ним сделали, где он, на этом он свете. Не знаю, на планете Нибиру, но его не существует больше. Это очень больно, это очень тяжело, это страшно. Это страшно, когда ты видишь, что люди, которых ты, тебе казалось, знал, с которыми ты чем-то делился, они с тобой делились. Они тебя приглашали в свой дом, ты приглашал их в свой дом. Ты знал их семью, они знали твою семью. Или там у вас общие друзья, или, не знаю, вы чем-то делились друг с другом сокровенным. И вдруг эти люди такие снимают с себя лицо и такие, я упырь. Я, не знаю, питаюсь человечиной и пью человеческую кровь. И ты такой, чувак, подожди, подожди. Как? Когда это с тобой произошло? Я должна была заметить. Как я могла этого не заметить? И, ну, я прямо много очень про это думала, и мне очень, ну, мне прям физически больно про это думать. Но, ты знаешь, что для меня важно? Я не буду делать вид, что я с ними там не дружила или не общалась. Вот есть такая манера поведения, когда типа, ой, да мы никогда и не общались. Я не буду врать, что мы никогда не общались. Да, мы дружили. Было ли круто, когда мы дружили? Было круто. Но сейчас... ну, и не сейчас, а вот ну, момент вот этих изменений, я сделала для себя выбор, что нет, я пожертвую этой дружбой, я не буду за нее бороться, потому что этот человек определенно какой-то, ну, это не мой друг, это какой-то чужой человек. Ну, и таких людей на самом деле чуть больше, чем два.
Я похожий разговор имел с Ильей Азаром, и он вспомнил другого человека, который более такой... Сашу Черноха, который работает в «Коммерсанте», и это другая позиция, да? Он не стал откровенно кровожадным, он остается, по крайней мере, его публичный образ вот такой же. Кажется, что нет такого разрыва, да, резкого, но так или иначе он какую-то сторону, кажется, что выбрал. Как ты относишься вот к таким людям, которые, ну, откровенно не превращаются в упыри, и которые, ну...
Я на самом деле не... Ну, просто я стараюсь не общаться. И не то чтобы стараюсь, а просто... Я с такими людьми не общаюсь. Я не сторонник каких-то публичных разборок. Я не там прокурор, не обвинитель, и я не буду
выходить. Мы не комитет
выходить.
По этике, но это просто...
Нет, я имею в виду, что просто некоторые считают своим долгом выйти, там, не знаю, в Facebook и написать капслоком, что вот этот вот человек плохой, я с ним больше не общаюсь. Не мой стиль, я просто перестану общаться. Если человек захочет уточнить, что случилось, я ему скажу. Но там вставать как на табуреточку, надевать на себя белое пальто я не буду. Я просто не стану общаться.
Вот этот разговор, мне кажется, он показывает очень важную историю, что ты и твое поколение журналистов пережили так много, да, что люди радикально изменились от того момента, когда ты их знала, там, допустим, 10 или 15, или даже 20 лет назад. Не кажется ли тебе, что сейчас вот твое поколение, все эти люди, которых ты описывала, это и с одной стороны те, кто уехал и живет здесь, вот и Плющев, и ты, и Медиазона, и часть тех, кто там остался, что это уже, вот что вы уже главное, что главное это не те люди, куда ты приходила на эхо, и там сидели те, кого ты слушал, там подростком, условно говоря, или там студенткой, а что вы теперь главное, что это не Венедиктов, что это не Ксения Ларина, что это не там, Юлия Латынина, что они уже... Ну, как бы признанные мэтры, но главное сейчас вы.
Да нет, я бы не стала так разделять, там, кто главный, кто не главный. Поколения меняются. Ну, вот, например, Плющев — это одно поколение журналистики. Я, Азар, Барабанов, Воробьева — это другое поколение. А, например, Нино Расибашвили или Лиза Фохт, блестящая журналистка русской службы BBC. Это следующее поколение. В каждом поколении есть свои звезды, в каждом поколении есть свои какие-то компании. И нет у меня такого ощущения, что там кто-то главный, а кто-то нет. Просто есть условные редакции, да, которые вот вокруг них что-то происходит, что-то варится, там какая-то жизнь кипит. Вот этот, конечно, список сильно поменялся. Если раньше, условно, мы жили в орбите каких-то редакций типа «Лента.ру», «Коммерсант», «Газета.ру», да даже то же самое «Эхо Москвы», да, вот были какие-то такие. Потом появился телеканал «Дождь», да, там тоже своя вселенная появилась. Сейчас это несколько иначе, да, сейчас это больше, там, не знаю, вселенная русской службы BBC, вселенная Медузы, вселенная Дождя, ну вот у Саши Плющева, да, Медиазона, конечно, вот, там у Саши Плющева тоже своя вселенная образовалась. Мне кажется, это какой-то, ну, естественный процесс, он не всегда и не обязательно связан с именно разницей поколений по возрасту, а скорее вот с тем, как живут и развиваются редакции. А внутри редакции могут быть разные люди.
Вот ты из поколения людей, и опять-таки я про поколение говорю, это может такая очень философская, литературная какая-то история, но...
Или эйджизм.
Или эйджизм, но я же не говорю про поколение именно возрастное. Люди, которые стали известными так или иначе, благодаря каким-то большим системным медиа, да, вот «Эхо Москвы» делало из молодого журналиста, который приходил туда там, стажером, продюсером и так далее, там, ведущим сначала маленьких каких-нибудь кусочков, новостей, и становился звездой постепенно. И ситуация, когда мы живем в эпоху YouTube, она немножко другая, как мне кажется. Может быть, это неправда, потому что тяжелее, может быть, стать звездой или нет, потому что в YouTube смотрят тех, кого уже смотрят. Да? То есть в YouTube самые популярные люди – это те, кто были на «Эхо Москвы», на «Дожде», до того, там, допустим, на НТВ. А молодых звезд, которые возникли исключительно из YouTube, довольно мало. Так это правдиво? Это мы...
Нет, мне кажется, ты как-то очень... медиацентричен в этом взгляде. Действительно, там, условно, «Эхо Москвы» или там, «Лента.ру», «Старая добрая», или там, «Старый добрый коммерсант» до всех этих усмановских похождений, или, не знаю, там, «Новая газета». Это были школы. Это действительно были такие настоящие университеты. И если у тебя есть талант, стремление, усидчивость, не знаю, трудолюбие, то ты можешь использовать свой шанс и стать звездой. Если нет, то нет. в этом плане, скажем так, ни одна из редакций не выступает Пигмалионом, да, там из говна и палок, разве что только одна Леся Рябцева получилась, но опять же, это как бы было временное, слава богу, явление, кто они сейчас вспомнят. Но другой вопрос, что да, это была среда, в которой было прям круто расти и формироваться, потому что вокруг тебя была потрясающая команда суперпрофессиональных журналистов, ты постоянно у кого-то учился, это было очень классно. А что касается Ютуба, там, я бы сказала, напротив, порог входа очень низкий. Любой может завести YouTube-канал. И любой может из этого YouTube-канала что-то сделать и как-то получиться. Но посмотри на вот там прошлое поколение YouTube-звезд. Да, сейчас, наверное, какое-то уже следующее подросло. Но Варламов, Шихман, Дудь... Это не телеканал «Дождь», это не «Эхо Москвы», это не газета «Коммерсант». Это люди вполне себе последовательно, тяжелым трудом добивающиеся своей аудитории в Ютубе. Это мы у них учимся на самом деле. Вот мы все эти традиционные медиа, которые там с горем пополам освоили сайты, мы у них учились, как делать Ютуб. Да, конечно, есть там определенный капитал и аудитория, которая сформировалась там за время работы условной «Эхо Москвы», но в целом у Ютуба свои загадочные алгоритмы, своя жизнь и свои требования. Следи. Поэтому, да, я бы тут несколько иначе расставляла акценты. Мне кажется, что как раз мы находимся все еще в плену наших этих вот стереотипов радийных или телевизионных, или печатных, и иногда не можем вырваться из этих рамок, просто потому что мы там внутри этих рамок 20 лет работали. А ютуберы, они в этом плане гораздо более свободные и классные ребята, они понимают гораздо больше про то, как делать контент. Поэтому для нас уже они преподаватели.
Ну, я продолжу тогда набрасывать и конфликтовать. А кто это все смотрит? Да? Такой вопрос, который у многих возникает. А кто смотрит ваши каналы? Кто ваша аудитория? Потому что очень часто списки зрителей закрыты. Да? Мы не представляем, кто это смотрит, что это смотрит, ради кого мы вещаем и ради чего.
Слушай, ну там условно мы знаем географию, да? По внутренней статистике Ютуба. И вот он нам показывает, что 65% вашей аудитории — это российские IP. Mm-hmm. Окей, значит, мы можем сделать вывод, что это россияне, которые используют Ютуб как главный источник информации. Вот они привыкли слушать или смотреть, и они смотрят или слушают. Просто раньше они включали там 91.2 или телеканал «Дождь», а теперь они включают Ютуб. И там они могут услышать либо знакомые голоса, либо знакомые интонации, либо услышать знакомые фамилии. А с другой стороны, приходит и молодое поколение, которое смотрит уже немножко другое, которое воспринимает информацию несколько иначе. И уже надо подумать, что тебе не только надо в микрофон разглагольствовать, а надо какую-то картиночку показать. А вот еще бы вот как-то разнообразить что-то. Хотя, опять же, аудитория наша, я говорю про breakfast show, она, конечно, довольно специфическая и скорее эхо-московская. Мы тут просто ради любопытства спросили, хотят ли люди обзоры спорта. Ну, они как на «Эхо Москвы» ненавидели спорт, так они сейчас не хотят никакого спорта. Ничего не изменилось. Вот. Но при этом вот я смотрю, ну, вот хотя бы просто по чату, да, по тому, как люди комментируют, что они пишут. У медиазоны вообще другая аудитория. Вот просто другая. Потому что медиа новая, команда другая, журналист молодые, язык другой. Ну и тематика, конечно, специфическая. Вот. И там тоже люди, преимущественно россияне, но они вообще, вот приведи на медиазону какого-нибудь эксперта, который регулярно появляется в брекфаст-шоу, скорее всего, они скажут: «Вы что вообще, кого вы привели? Это что вообще такое? Не, нам такое не нравится!» Вот, поэтому у нас, например, списки экспертов очень отличаются.
Вот про списки экспертов, опять же, это не к вам претензия, как конкретно к вашему брекфаст-шоу или к медиазоне, вам нет никаких особых претензий, но как сообществу журналистики, журналистов, да, есть важная претензия о качестве экспертов и экспертизы вообще, когда у нас регулярно появляются странные люди, которые, допустим, сразу же после начала войны в Украине говорят: в марте закончатся ракеты в России. Там появляется какой-нибудь экономист, говорит: евро будет скоро стоить 200. И так далее. Накручиваются какие-то странные прогнозы, хайпожорство, чем, к сожалению, YouTube иногда, так скажем...
Без хайпа никаких просмотров, это всем известно.
И заканчивается это только в крайнем случае, когда человек уже просто совсем как соловей, начинает рассуждать про двойников, холодильники и так далее. Все это говорят: не, ну это уж слишком.
И заметь, все говорят, это очень прямо ужасно, кошмарно, слишком, но смотрят. Но смотрят. Это же вопрос, тут очень удобно встать, опять же, на табуреточку в белом пальто и сказать, типа: фу, кого вы зовете. А я хочу задать встречный вопрос: а кого вы смотрите? Угу. Вот, кого вы смотрите? Мы на... вот у меня претензии к брекфаст-шоу как раз минимум в этом плане, потому что у нас бывают промахи с экспертами, бывают. Я лично сама один раз очень сильно облажалась с экспертом, и после этого человека этого никогда больше не звали мы. И это прям была моя ошибка. Но у меня вопросы к аудитории тоже. Ну вот мы зависим от того, как нас смотрят. У нас нет рекламы, да, у нас нет грантов, у нас нет издателя, у нас нет инвестора. Мы зависим от нашей аудитории. А кого смотрит наша аудитория? Как ты думаешь?
В этом и вопрос, кто аудитория. Потому что я думаю, что есть специфичная аудитория у разных людей. Если там...
Не знаю. Я, понимаешь, как бы вот это как в футболе. Счет на табло. Вот счет на табло. Но эти цифры
это
упрямая штука.
Это оправдывает существование Валерия Соловья?
Ну, мы, например, довольно давно, как мне кажется, зовем Валерия Соловья по очень узкому числу вопросов. Вот прям супер узкому. Потому что мы понимаем всю специфичность его высказываний. При этом мы всегда исходим из пункта номер один. Пункт номер один звучит так. Единственное, что у нас есть, это репутация. Просто у нас больше ничего нет. У нас нет денег, у нас нет уверенности в завтрашнем дне, у нас нет, не знаю, там, каких-то контрактов или еще что-то. У нас есть только наша репутация. Мы благодаря этой репутации существуем. Ну, то есть вот брекфаст-шоу перезапустился благодаря репутации, которую мы наработали за время вот этого утреннего эфира и того комьюнити, которое мы построили вокруг утреннего эфира. Вот это единственное, за что мы держимся и что мы бережем. Это очень важно. Поэтому вопросы про экспертов, они супер важны. И ты очень правильно обращаешь внимание, что за хайпом люди гонятся чаще в ущерб качеству и не думая о репутации. И это неправильный подход. Так не должно быть.
Вот ты как практически человек, вот много лет работавший в этом с огромным опытом, что ты должна делать, если эксперт у тебя регулярно обещает, что евро будет стоить по 200 рублей, экономика развалится, будет полный коллапс и ужас, а потом выходит какая-нибудь аналитическая статья, вот как недавно вот вышла на «Медузе» с огромным обзором того, что там нефть подорожала, там начали торговать чем-то еще, там больше золота добывают, и как бы все хорошо.
Не знаю, слушай, ну...
А люди хотят смотреть экономиста, который им говорит в понедельник утром, что все развалится, все умрут.
Я сейчас пытаюсь судорожно понять, о каком именно экономисте ты говоришь. Если твой собеседник говорит какие-то противоречивые вещи, ты просто задаешь вопрос, что типа: слушайте, а вот две недели назад мы с вами в этой же студии встречались, и вы говорили, что будет так. А что изменилось? Ну, как бы, Объясните, пожалуйста, почему ваш прогноз не сработал? Ну, это нормально задать такой вопрос. Просто, как бы, будет ли журналист задавать этот вопрос или не будет? Это другая история. Вот. Но мне кажется, это абсолютно нормальным. Ну, мы, более того, мы регулярно спрашиваем там, вот у нас бывает Михаил Подоляк. Он периодически делает какие-то прогнозы. Они периодически не сбываются. И мы периодически спрашиваем, что, типа, слушайте, а вот думали, что будет вот так, а так не случилось. У вас есть объяснение, почему? И он что-то объясняет. Ну, как бы, мне кажется, это какие-то очевидные штуки.
Это очевидно с точки зрения тебя как профессионала, я поэтому и спрашиваю. Mm. Не очевидно для тебя, но не очевидно для зрителя.
Okay. Ну, то
как
есть
себя
это,
вести и что с этим делать?
Это довольно стандартная ситуация. Mm-hmm. Это довольно стандартная ситуация, когда ты можешь просто человеку напомнить, что он говорил, и это, собственно, твоя задача в плане подготовки к интервью. Вот. Ты можешь ему что-нибудь там напомнить. Ну, опять же, если каждый твой разговор с этим человеком сводится к тому, что ты ему припоминаешь, а вот то, а вот это, вот это уже глупость какая-то.
Да.
Говорю, а в чем смысл тогда вашего разговора? Никакого смысла нет. Надо заканчивать этот разговор. Вот. Но если это происходит там не каждый эфир, а там раз в 10 эфиров, то это нормально. Мы сами на самом деле иногда там что-то прогнозируем, думаем, анализируем, пытаемся как-то что-то вот предположить, и это не случается. Мне вчера буквально зритель прислал, и я уже забыла об этом. Оказывается, мы типа 2 или 3 месяца назад со Смирновым в эфире поспорили о том, объявит ли Ксению Собчак или один из ее медиапроектов иностранным агентом. Это было в период, когда была «Гола-вечеринка», потом был фильм про Собчак на НТВ, там, в двух частях. То есть это все. И Смирнов такой серьезно говорит, я думаю, вот обязательно. Я говорю, Смирнов, ну что ты говоришь? Конечно, нет. Он такой, нет, вот давай, скоро. Я говорю, нет, так давай обозначим период. Что значит скоро? Через 2 месяца, через 3 месяца. Он такой, ну, типа, в течение месяца после выборов. Я говорю, окей, все, забились. Прошел месяц после выборов. Это при том, что у Смирнова, я думаю, что, ну, 85% его прогнозов сбываются.
Ты сказал важную вещь, что ваша репутация и вообще ваша цель – это ваше, как бы так, пространство, это сообщество, которое вы наработали за много лет собственной работы, за много лет, уже несколько лет работы в изгнании. Как вы с ним работаете, как это устроено? Потому что это на самом деле очень интересный пример. Я знаю, что ты лично, у тебя есть свой Patreon, я знаю, что у Breakfast Show там вообще там целое меню того, как вы работаете с аудиторией, вы мер делаете. Расскажи, пожалуйста, как это устроено, потому что это очень важно, это отличный пример, я знаю, что я работаю в фонде международном, я знаю, что фандрайзеры, особенно российские или вообще из региона, очень часто вас используют как самый успешный пример работы с аудиторией.
Ты знаешь, на самом деле это началось, как мне кажется, смешно, в том смысле, что мы в очередную, значит, итерацию утреннего эфира зашли, на этот раз уже с Сашей Плющевым. До этого много лет подряд мы вели утренние эфиры просто там в других составах. Да? Я работала с Матвеем Гонопольским, с Антоном Орехом, с Василием Уткиным. А Саша работал с Тони Самсоновой, с Машей Гайдар, с Ирой Воробьевой. И, в общем, вот так вот мы все никак не совпадали, не совпадали, не совпадали. А потом вот случился этот матч, и мы стали работать вместе. И мы как-то очень хотели перепридумать утренний эфир, ну, потому что, ну, вот это вот «Разворачивайтесь в марше», вот это «Ах, Латынина, Юлия, как снегопад в июле», ну, это, ну, просто невозможно. И мы начали потихонечку, полигонечку продавливать какие-то нововведения. И чтобы эфир был не с 9 до 11, потому что это за утренний эфир, который в 9 утра начинается в Москве, как бы сильно раньше люди начинают жить. Вот, мы начали сначала с 8, потом с 7, Не могу сказать, что коллеги поддерживали с энтузиазмом, но все-таки как-то мы это дело продавили.
У вас всем заканчивался ночной эфир обычный какой-то.
Ну, там, да, то, что ну, радиовещание, оно же круглосуточное, и там, конечно, да, утренний канал был с 4 до 6, по-моему, или до 7. Вот, ну, просто его вел линейный новостник. А потом мы, значит, предложили, что давайте мы будем работать бригадами, и не будет вот этой вот бесконечной текучки кадров, когда, в общем, никто ни за что не отвечает, никому ничего не надо, и все как-то так это спихивают на завтрашний день. Потом мы стали придумывать какие-то забавные рубрики, потом у нас появилось это творческое задание, и люди активно в него включились, и стали постоянно что-то присылать, и мы начали с ними это все обсуждать. А потом, как раз когда появился YouTube, и наше присутствие в эфире стало постоянным в том смысле, что пока на радио звучит реклама, YouTube тебя продолжает смотреть. И ты должен что-то делать. Ты должен как-то взаимодействовать с людьми.
Да, обычно это было, что кто-то сидел, там галстук поправляли, кто-то чай приносил.
Ну, у нас это было...
Первые эфиры, когда...
Ну, правильно. Поначалу ты немножко не одупляешь, что такое YouTube и насколько тебе важно это взаимодействие. Потом мы начали придумывать распаковку, еще что-то. Какие-то мы все время, какой-то это был какой-то бесконечный КВН, не знаю, какое-то вот что-то такое. И это взаимодействие, оно очень тебя связывает с твоей аудиторией. Потому что к тебе приходят уже как в гости, и ты такой уже ай-на-на-на-на для своих гостей придумываешь. Потом серьезным, конечно, укреплением в этом комьюнити стали стримы, которые Саша и Майкл вели. И это тоже очень сильно сплачивает, потому что появляются какие-то внутренние шуточки, мемчики, какие-то истории, не знаю, удвоение времени. Это вот все вместе, по кусочку, делает вас неким сообществом, когда у вас есть свой собственный язык, условно, да? Когда вот вы о чем-то можете перемигнуться, и поняли только вы. А, и там, не знаю, там шутку про батат – это отличный тест на то, что вы в нашем комьюнити или не в нашем комьюнити. Да? Там алды помнят. Хотя батат – это как раз довольно свежая история. А вот удвоение времени – это да, тоже для алдов. Или как, не знаю, там Саша уронил бревна. Да? И сразу там кто засмеялся, тот значит, ага, вот это из нашего комьюнити человек знает, как Саша ронял бревна. И людям этого не хватало. Когда закрыли «Эхо Москвы», когда началась война, когда все было абсолютно вот разрушенное, потерянное, и еще не осталось вот этого источника информации и эмоций, люди буквально затребовали у Плющева, чтобы он продолжил утренний эфир. И человек, который в другой стране, без работы, без семьи, без всего. Он говорит, ребят, какое утреннее шоу? Вы о чем? Я один. Они говорят, ну в смысле ты один? У тебя YouTube-канал есть? Микрофон есть? Интернет есть? Что тебе еще надо? Тебе надо помочь? Мы тебе поможем. И вот уже один зритель говорит, у меня, значит, есть студия. А другой зритель говорит, а у меня вот есть квартира, я тебя пущу пожить. А третий говорит, я тебе помогу обложку нарисовать, а я тебе вот это помогу сделать, только ты, пожалуйста, работай. Нам надо это все. А четвертый говорит, можно я просто денег дам? Я понимаю, что это все стоит денег. Можно донатик какой сделать удобно, я задоначу. И это смысл как раз того, что ты смог сделать проект, контент, продукт, который людям жизненно необходим. Они без него не могут. И поэтому они готовы поддержать и вложиться. Для них это инвестиция. Вот они инвестировали либо своими знаниями, либо деньгами, либо, не знаю, навыками какими-то. Да, вот у нас команда разработчиков, там это просто команда очень талантливых волонтеров. И вот они инвестируют свои умения в то, чтобы мы продолжали работать. И мы, конечно, будем продолжать работать.
Ну, давай я изображу себя дудя. Сколько вы собираете в месяц на различных платформах краудфандинговых?
Понятия не имею, потому что держателем КАЦ является Александр Владимирович Плющев, поэтому про деньги – это к нему. Угу. И, то есть я знаю, какие у нас источники. Даже 10, не буду
20,
гадать. Нет, я не думаю, 3. Что 20, нет. Я думаю, что в районе 10 должно как-то все вместе набираться. Mm-hmm. Хотя, опять же, вот я сейчас это говорю и думаю, Таня, а ты откуда взяла эту цифру? Mm-hmm. То есть я вижу, что у нас очень много подписчиков на Патреоне, да? То есть у меня же нету доступа к этому всему. Ну, давай предполагать, что это там самый мелкий тир. Да, ну, посчитаем. Ну, я думаю, что нет, несколько тысяч точно должен приносить Патреон. Потом есть наша донатилка, которая в эфире работает и на стриме работает. Ну, она еще сколько-то там приносит, может, еще пару тысяч в месяц.
Ну, это вопрос, может, собственно, не про то, чтобы посчитать ваши деньги, и сейчас мы как раз записываем налоговый сезон в Литве. А вопрос не про это, вопрос про то...
Саня заплатил все налоги.
Вопрос про то, может ли это существовать как модель вообще. То есть
это
я понимаю, что у вас уникальный опыт.
Да-да, я поняла, про что ты говоришь.
Про гражданское просвещение.
Смотри, может ли это существовать как медиаредакция?
Да.
Хватит ли денег?
Мы когда-то
с ним Не хватит.
Не хватит.
Денег на полноценную редакцию не хватит, потому что мы все еще во многом существуем за счет работы волонтеров. Угу. Поэтому вот если делать трушную редакцию, прям такую качественную, то ты на Патреоне и на донатилке далеко не уедешь. Другой вопрос, что нам и не нужна полноценная редакция. У нас в этом плане универсальные ведущие, которые, значит, они и гости могут позвать, и редактором у себя поработать, и новость найти, и эфир провести. А еще могут там что-то записать, и даже некоторые что-то отмонтировать. И, понимаешь, это вот уникальная штука. Да, это скорее...
На эфире у вас были продюсеры, там, редакторы.
А сейчас все
сама-сама.
Все сама-сама, да. И просто вот там вечером там, переписываешься, что вот такая тема, сякая тема, вот такого гостя, этому гостю я напишу, а этому гостю ты напиши, а вот этот не может утром, ну давай, может, я его сейчас запишу в Zoom. Ну, то есть ты просто все делаешь сам.
А где ты берешь энергию и мотивацию на это? Потому что это изматывающе. Там, год-два так поработать, когда ты и жнец, и так далее, и редактор. И
ну, это скорее вопрос, опять же, к Александру Плющеву, который работает каждую неделю практически без выходных. Я работаю в сильно более таком человечном режиме, потому что я понимаю, что все, я вот уже как бы не то, что выгорела, а уже догорели угольки. Все, уже от меня ничего не осталось. И слава богу, что Плющев в этом плане человек довольно эмпатичный, и вот он говорит, типа, я все вижу, я все понял. Давай ты будешь сейчас делать одну неделю в месяц, а там остальное время какими-то административными штуками, потому что все равно какое-то количество людей есть, с ними надо управляться и как-то вот мне там по внеэфирной работе как-то помогать. Сил нет, это невозможно абсолютно.
При
это
этом
правда
у тебя есть
очень тяжело.
Свой канал отдельный, где ты тоже делаешь интересные
вещи. На свой канал у меня времени как раз уже совсем не хватает, и мой канал держится исключительно за счет того, что у нас есть программа с Ильей Шумановым «Богатые тоже прячут». Если бы не было Ильи Шуманова и этой программы, я, честно, не знаю, что бы было с моим каналом. Потому что нету ни сил, ни времени, ни возможности какой-то делать контент туда.
Я думал, что сейчас скажешь что-то позитивное. Я скажу, а как вот этот позитивный опыт энергии, мотивации, работы с сообществом? Ну, пока его нет, но точно позитивный опыт – это работа с сообществом. Как его можно использовать для нужд? Вот, ты представляешь себе сообщество школы, да, это гражданское просвещение, ряд образовательных, философских проектов, правозащитных проектов. Как использовать вот эти ваши навыки, которые, ну, безусловно, являются успешными. Я говорю опять-таки, что это рассказывают просто вот на семинарах, на лекциях про ваш опыт, рассказывают и говорят, что он один из самых интересных и успешных. Как это использовать для нужд вот того, чего люди иногда не хотят смотреть, да? Не хотят иногда там, глубоко погружаться в какие-то темы?
Слушай, ну это как использовать? Просто показывать и надеяться на то, что там из 1000 человек одного зацепят. Тут, наверное, даже важнее не опыт Breakfast Show, а опыт медиазоны. Mm-hmm. Мы рассказываем про страшные вещи. Мы делаем ролики про политзаключенных. Никто не хочет ничего знать про политзаключенных. Но все равно на фоне того, что там не очень хорошо смотрят или совсем плохо смотрят, все равно найдется несколько человек, может быть, даже несколько десятков человек, для которых это, а, важно, и которых это, б, достанет, в том смысле, что тронет, это их тронет, они напишут письмо, они захотят как-то помочь, они, может быть, там о чем-то подумают. Это очень сложная, довольно неблагодарная штука, но оно того стоит, это нужно. Нужно про это рассказывать. И всегда есть человек, который выйдет и скажет, типа, спасибо, что вы про это рассказали. Да, невыносимо слушать про пытки. Ну, ребята, рассказывать про них невыносимо. Но от того, что мы будем смотреть в другую сторону и делать вид, что этого не происходит, оно никуда не исчезнет. И в этом плане аудитория, зрители, читатели, которые раз за разом пишут «спасибо, что вы об этом рассказываете», они являются движущей силой. Ты понимаешь, что кроме тебя никто этому человеку не напишет и не расскажет. И поэтому надо идти вперед. Тяжело, грустно, но, во-первых, ты работаешь в команде, а команда всегда поддержит. А во-вторых, есть тот самый человек, который ждет от тебя вот эти конкретные слова.